Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» — наш хазарский выпуск. Знаменитый югославский писатель Милорад Павич не боялся будущего. Прошло 20 лет. Похоже ли наступившее будущее на предсказания писателя? Почему книга похожа на дом, на архитектурный проект? Что дает искусству смешение национального и интернационального? Что такое интерактивное чтение? Лексикон 20 века Милорада Павича. Подготовил программу Андрей Шарый. Впервые в эфире 7 марта 1999 года.
Милорад Павич. Литература 21 века.
Я не боюсь будущего. Многие люди ненавидят будущее, и я понимаю, почему. Они боятся, они напуганы тем, что должно или тем, что может случиться. Выбрать свое будущее мы не вправе. Придется смириться с тем, что нас ждет. Поэтому я пытаюсь писать так, чтобы мои книги сохранились и в том будущем, которое наступит. Другого у нас не будет.
Такой будущности, то и едина, кою ми имам.
Вірайте мі, єсе, спіше дуньо моя, єсе ра.
Я думал часто, как он это все делает, вот где он пишет эти книги. То ли он это делает на кухне, и вот это все режет, крошит, варит, посыпает разными специями, то ли он сидит в комнате с штативами, колбами, ретортами, горелками, и там это все перемешивает.
Милорад Павич. Литература 21 века. Хазарский выпуск «Экслибриса» подготовил и ведет Андрей Шарый.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Хазарский выпуск «Экслибриса». Милорад Павич. Лексикон 21 века. Хазарский словарь открывается не словом, а пустотой, белой страницей. На этом месте лежит читатель, который никогда не откроет эту книгу. «Здесь он спит вечным сном», — пишет Павич. Я открою программу о Милораде Павиче подражанием мастеру. Начну с паузы. Внутри этой паузы лежит слушатель, который никогда не услышит эту передачу. «Здесь он спит вечным сном».
Я
всю свою жизнь изучал классическую литературу и очень люблю ее. Но думаю, классический способ прочтения книг уже исчерпал себя. Настало время изменить его, прежде всего, когда речь идет о художественной прозе. Я стараюсь дать читателю большую свободу. Он наряду со мной несет ответственность за развитие сюжета книги. Я пытаюсь предоставить читателю возможность самому решать, где начинается и где завершается роман, какова завязка и развязка, какова судьба главных героев. Это можно назвать интерактивной литературой. Литература, которая уравнивает читателя с писателем. Недавно вышла версия хазарского словаря на компактном диске. Специалисты, работавшие над этим проектом, выяснили, что в распоряжении пользователя 2,5 миллиона способов чтения романа. Каждый человек может выбрать свою фазу чтения, создать собственную карту этой книги.
И да, читалец может создать свою мапу того дела.
Милорад Павич – модный в России писатель, хотя мода на Павича настигла Россию с десятилетним запозданием. Но в последние годы почти все важное из того, что написал Павич, уже издано на русском, либо будет вскоре издано. Сербский писатель уравнял себя в правах и с российским читателем, который, как и поклонники таланта Павича в других странах, помнит. «Хазарский словарь» — это роман-лексикон, «Последняя любовь в Цареграде» — это роман-пособие для гадания на картах Таро, «Внутренняя сторона ветра» — это роман «Водяные часы», «Пейзаж, нарисованный чаем» — это роман «Кроссворд», сборник «Стеклянная улитка» — это рассказы из сети «Интернет». Господин Павич, зачем вы пишете гипертексты для интерактивного чтения? Вы чувствуете приближение новой литературной эры?
Думаю, что это так. Более того, мне кажется, мы уже немного опоздали, поскольку эта эра уже наступила. Я высказал когда-то мысль о схожести книги и дома, литературы и архитектуры. Книга похожа на улицу с односторонним движением. Сюжет в ней развивается от начала к концу, от рождения к смерти. По сути, каждая книга, написанная за последние 2500 лет, словно покоилась на прокрустовом ложе, поскольку допускалась лишь одна модель литературного произведения. Дом или скульптуру можно изучать с разных сторон. Можно ходить по кругу и выбирать по собственному вкусу угол зрения. Нужно сделать так, чтобы все произведения искусства, я говорю сейчас о литературе, были открыты со всех сторон. Чтение моих романов можно начинать с конца. Их можно читать по диагонали, перескакивая с места на место. Но сюжет все равно выстраивается. Такие способы чтения использовались и ранее. Но не в художественной прозе, например, в словарях. Книга есть дом для читателя на некоторое время. У каждого дома несколько дверей, окон, чердачных отверстий, и из него можно выйти разными способами, как и из моих романов.
Моя добрая знакомая Лариса Савельева – переводчик с языка, который прежде назывался сербско-хорватским. В 1996 году вышел ее перевод хазарского словаря, кстати, признанный журналом «Иностранная литература» лучшим переводом года в России, еще один из 2,5 миллионов способов чтения романа. И автору, и переводчику, и читателям известно, что когда-то между двумя морями хазары основали сильное царство и исповедовали неизвестную в настоящее время религию. Милорад Павич привел хазарское племя в свое литературное царство.
Книги Павича мне действительно напоминают калейдоскоп, потому что они очень яркие, они состоят из как бы вот отдельных фрагментов, которые постоянно складываются в какую-то постоянно меняющуюся картину. Вот если вы помните, в калейдоскопе ведь осколки этих стекол, они невероятно яркого цвета всегда были, очень насыщенные, очень живые. И от малейшего дрожания руки эта картинка сразу менялась во что-то совсем другое. И вот у меня от прозы Павича именно такое ощущение, что она очень сочная, очень живая и постоянно меняющаяся.
Моя книжевность тематически уврежена у балканскую...
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Да и тематически действие почти всех моих книг развивается здесь. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах, а потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателям и писателям. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. Тут нет противоречия. И это подтверждает то обстоятельство, что мои книги хорошо воспринимаются во многих странах. У меня есть последователи и не только в Сербии, но и в Западной Европе, есть и в Канаде, по всему миру. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать, но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются, такое скачкообразное диагональное письмо ближе к способу нашего мышления. Язык понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Хазарский выпуск «Экслибриса. Лексикон 21 века» Милорада Павича. – Один из белградских критиков прозу Павича этот книжный лексикон 21 века назвал абсолютной литературой. В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом». И я уверен, хотя видеть собеседника не мог, ведь мы говорили по телефону, при этом недоуменно пожал плечами.
«Сваки има право да не воли интернет, да не воли компьютер».
Каждый имеет право не любить интернет или компьютер, и таких людей много. Однако спросите у наших детей, наших внуков, что они думают о компьютере и интернете. Они словно срослись с этими средствами обмена информацией. Перо, которое тысячелетиями было необходимым, заменено виртуальным компьютерным стилом. Я не боюсь будущего. Многие люди ненавидят будущее, и я понимаю, почему. Они боятся, они напуганы тем, что должно, или тем, что может случиться. Выбрать свое будущее мы не вправе. Придется смириться с тем, что нас ждет. Поэтому я пытаюсь писать так, чтобы мои книги сохранились, и в том будущем, которое наступит, другого у нас не будет.
Такой будущности, ма какво она била, то е едина, кою ми имам.
Хотим мы того или нет, помимо нашей воли, компьютерный мир формирует людей с новой ментальностью. Эти люди не глупее нас и не менее талантливы, чем мы. В детстве я проводила время за книгами, а мой 9-летний сын ежедневно часами играет в электронные игры. Он неуютно ощущает себя с книгой в руке. Я могу лишь силой его заставить прочитать пару строк. А вот жить в виртуальной реальности он вполне может. Но никакой трагедии в этом я не вижу. Мой дед не умел ни читать, ни писать, и посоветовал. Вероятно, и его беспокоило, что я так много времени провожу с книгой.
Югославский литературовед Драгиния Рамаданский – тонкий знаток гипертекстов Павича. Но мой звонок в Нови Сад оторвал ее не от интерактивного чтения, а от дела куда более важного – общения с сыном. Поэтому наш разговор сложился не так, как я предполагал. Беседовали не только о Милораде Павиче, но и о том, как по-разному книги Павича воспринимают разные поколения читателей.
Милорад Павич за свои книги, которые имеют одну глубинскую гипертекстуальность, добила
награды... Книги Милорада Павича отмечены наградами литературной критики. Их по достоинству оценили признанные, квалифицированные, часто высоколобые специалисты-интеллектуалы. С другой стороны, романы Павича – бестселлеры, которые молодежь читает в автобусе, в метро или на пляже. Павич каким-то способом соединил библиофилию, страсть к книге, и биофилию, страсть к жизни. Надеюсь, мой сын все же станет книгочеем, а я должна со своей стороны воспринять мысль о том, что концепция восприятия жизни его поколением верна для будущего. Будущее в детях, а не в их родителях. Молодежь любит решать головоломки и любит придумывать объяснения символам. Молодые люди ищут тайну. Им важно не решение проблемы, а присутствие в сюжете вызова, который будет до конца держать их в напряжении. Люди старшего поколения настроены, как правило, более конформистски и ждут, что их мнение совпадет с точкой зрения писателя. Они стремятся к абсолютной идентификации с автором.
Интерактивное чтение по Павичу – это не только возможность по своему усмотрению выбирать порядок, ритм знакомства с романом и его финал. Это, образно говоря, возможность заставить героя чужой, не тобою написанной книги, совершить самоубийство или стать королем. Читатель Павича – тот, кто выбирает себе приключения. Героиня романа «Кроссворда», пейзаж, нарисованный чаем, становится жертвой роковой страсти к каждому, кто берет книгу в руки. Прочитав роман «Внутренняя сторона ветра», вы узнаете свою судьбу, ведь Павич еще и учит гадать на картах Таро. Вот совет, как можно лучше понять Павича. Совет дает белградский филолог Александр Гаталица. Я цитирую. Книги Павича нужно читать по горизонтали и по вертикали, вдоль и поперек, направо и налево, вперед и назад, вверх и вниз, по поверхности и в глубине, с ощущением исторического подтекста или без такового, просто наслаждаясь или получая интеллектуальное удовольствие, определяя значение каждого слова или целиком всего текста. Короче говоря, Павич – это величина, это институция, и безумен тот, кто дерзнет покуситься на него. А теперь слово московскому переводчику Павича Ларисе Савельевой.
Павича мне было всегда переводить легче, чем все остальное, потому что вот фактура его прозы такая, что как бы сразу с первых строк понимаешь, в чем здесь фокус, и уже дальше оно просто все само идет. У него вот простые тексты очень, достаточно перевести первые несколько строк его книги какой-нибудь, и дальше оно все само идет. Это просто несет как-то тебя, и уже даже не думаешь. Перевод просто летит. Это удивительное свойство прозы Павича.
Когда я готовил к эфиру эту передачу, в одной из российских газет наткнулся на интервью с философом Михаилом Эпштейном. Мы живем на исходе постмодернизма, в самом начале эпохи постмодерности, на переходе к следующему, еще неизвестному периоду, считает Эпштейн. Я не знаю, сохранится ли вообще понятие литература в том смысле, в каком мы его употребляем. Интернет – это сплошь литература, только в отличие от книги, где буквы замкнуты в бумажном пространстве, здесь буквы творят виртуальные миры. Конец цитаты. Получается, что Павич, давая читателю или пользователю, если применить компьютерную терминологию, практически неограниченную власть над собственным текстом, отказывается от монопольного права автора на истину. Не думаю, что многие писатели готовы решиться на это. Но вспомни еще раз вывод Александра Гаталицы. Павич – это институция, и безумен тот, кто дерзнет покуситься на него. Радио «Свобода» есть свой специалист по Милораду Павичу, Александр Генис. Я позвонил ему в Нью-Йорк.
В обычном романе есть история, хотя бы ее контуры, которые автор наносит беглыми чертами, а затем заполняет объемы красками в меру изобретательности и таланта. У Павича же сюжет как музыка. Его надо переживать каждую минуту чтения. Пока мы следим за каждым узором предложения, общая история теряется. За деревьями мы не видим леса. Мало того, дерево ведет нас не только вдаль, но и вверх. На него можно забраться, чтобы взглянуть на открывающуюся панораму. Каждый элемент прозы Павича – саженец, причем бамбука уж больно быстро растет. В любом его сравнении – замысловатая притча. В эпитете – намеченная сказка, в абзаце – свернувшийся фантастический рассказ. Все это гротескное изобилие срастается в одну массивную криптограмму – печь из изразцов, каждый из которых одновременно и картинка, и часть живописного панно. Избыточное содержание тут так велико, что у нас еле хватает силы воображения держать в памяти картину целого. Тут-то автор и приходит на помощь, предлагая читателю кристаллическую решетку в форме словаря или кроссворда. Для писателя соблазн этих структур в том, что они позволяют вогнать материал в жесткие рамки, не выстраивая при этом линейного сюжета. Композиция здесь задана не автором, а чужой, существовавшей до него формой. И чем она жестче, тем больше свободы у автора и его героев. Он строго соблюдает не им придуманное правило, следит, чтобы герои в нужных местах пересекались. Зато в остальном он волен. Он счастливо отделался от презумпции реализма, которая создает из книги иллюзию мирового порядка с началом, серединой и концом и навязывает автору изрядно скомпрометированную роль всемогущего творца. Все это не мешает романам Павича демонстрировать связь с семейными сагами мыльной оперы. Бесконечно запутанный клубок родственников – людское тесто, которое автор месит прямо-таки со злорадным азартом. Семейная клетка разбухает во все стороны света, по всем направлениям. Герои плодятся, раздваиваются, повторяются, отражаются, превращая текст в генетическую шараду. Не просто добиться от этого генеалогического баньяна ответа на простые вопросы – кто кого родил, кто кого любил и кто кого убил. Созданная Павичем литературная форма требует организации текста на другом, более сложном хронотопическом уровне, таком, который способен наделить временные координаты пространственными характеристиками. Герои тут могут жить во вторнике или в пятнице, никогда, а где. Павича называют первым писателем третьего тысячелетия. Но сам он тянется не в будущее, а в прошлое, к рапсодам, аэдам, гомеру, к той литературе, которая была до книг, а значит, сможет выжить и в постгутенберговском мире, когда и если их снова не будет.
Эту же мысль развивает югославский критик Драгиня Рамадански.
Василий Васильевич сказал, что Гутенберг облизал своим оловным языком людскую душу.
Василий Васильевич Розанов писал, что Гутенберг железным языком печатника облизал человеческую душу. Многие писатели воспринимали книгу как атаку на спонтанность, на искренность выражения мысли. С их точки зрения, книга своего рода способ насилия. Буквы, строки, поле, статья – все подлежит строгому упорядочению. А идеал – возврат к устной речи, к языку свободных ассоциаций, к языку гомеровских вариаций. Но все же компьютерный гипертекст очень похож на гутенберговское письмо. Он порождает ассоциации со свободой выражения мысли, но все же сохраняет основные элементы традиционной книжной культуры, сохраняет печатное слово.
В завершение первой главы передачи «Лексикона» цитата из Павича. «Что же касается вас, писателей, никогда не забывайте о том, что читатель похож на циркового коня. Он знает, что после каждого успешно выполненного номера его в награду ждет кусочек сахара. И если не будет сахара, не будет и номера. Что же касается критиков и тех, кто будет оценивать книгу, то они, как обманутые мужья, узнают новость последними». «Свобода», «Экслибрис», наш хазарский выпуск. Продолжим через 2 минуты.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живот потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» – наш хазарский выпуск. Знаменитый югославский писатель Милорад Павич не боялся будущего. Прошло 20 лет. Похоже ли наступившее будущее на предсказания писателя? Почему книга напоминает дом? Архитектурный проект. Что дает искусству смешение национального и интернационального? Что такое интерактивное чтение? «Лексикон 20 века» Милорада Павича. Подготовил программу Андрей Шарый. Впервые в эфире 7 марта 99 года.
У микрофона в Праге Андрей Шарый, «Экслибрис», Милорад Павич на волнах «Радио Свобода», «Лексикон 21 века».
Život je more, pučina crna, po kojoj tonu dobro de, nije mi srce plašljiva srna. Ja se ne bojim velike vode.
Давно, давно тому назад, в молодости, в течение Второй мировой войны, я начал учиться русскому языку. И тогда стал переводить Пушкина на сербский язык. Эта пора почти позабила с мною. Я два раза забивал даже говорить по-русски. Но я тогда думал об этом, как отражается стих да проза Пушкина в чувстве русских читателей. Я очень рад, что теперь много русских читателей имеют и мои книги. Я желаю им всем много счастья.
Ипак се борим, ипак се надам, све манје лепи, све више падам, и све су јаче руке, што ме муку.
Из Москвы переводчик хазарского словаря Лариса Савельева.
То, что Павич себя сентиментально вот так вот склонен считать родственником русской литературы, в этом ничего странного нет. Во-первых, потому что он, вернее, во-вторых, потому что он очень много переводил русской литературы, особенно поэзии. А во-первых, просто, ну, сербам им просто по штатному расписанию положено говорить о любви к России и о том, что, значит, вот они вышли все духовно из русской культуры.
Из Нью-Йорка Александр Геннис.
Павич пишет романы языком цыганской гадалки. Единица его текста – свернутая сказка, ужасник, Бархисиана. Он рассказчик кошмаров, игрок архетипами, говорящий на языке гештальт-психологии. Он необычен, уникален, неповторим. И все же в этой сверхоригинальной прозе есть нечто знакомое. Даже сквозь перевод тут просвечивает славянская двоюродность. С российским читателем Павича соединяет общий корень мысли. Ее ходы причудливо, но отчетливо повторяют полузнакомые, полузабытые, все-таки родные мотивы. Вслушайтесь в эти настойные на Достоевском и Розанове афоризмы. «Бог – это тот, который есть, а я – тот, которого нет». Или так, «Все для народа, ничего вместе с народом». Как справедливо считает американская критика, все разновидности магического реализма растут лишь в тех неблагополучных краях, где натурализм и гротеск, реализм и фантастика перемешиваются в мучительные для жизни, но плодотворные для литературы пропорции. Лучшие сочинения рождаются в момент кризиса. Самое интересное в культуре происходит на сломе традиционного сознания, когда органика мира уже пошла трещинами, но еще держит форму. Уже не глина, еще не черепки. Большую литературу создают те, кто попал в зазор между естественным и противоестественным. Так появились не только книги Маркоса и Ружди, но и Синявского с Пелевиным. Павич им всем родня. Он работает с тем материалом, с которым сегодня живут в России.
Люди в России сегодня живут, если использовать терминологию Александра Генниса, с весьма сложным материалом, в том самом зазоре между естественным и противоестественным. Это время рваное, нервное и, вероятно, делающее нормальным чтение либо совсем простой литературы, либо, напротив, очень сложной. Павич, при всей его мудрености, в мысли лаконичен. Его вычурные тексты, и художественные, и беллетристические, легко рассыпаются на максимы, многие из которых дают толчок воображению. Кстати, поэтому, может быть, книги Павича легко читаются в городском транспорте или на пляже. Вот примеры, взятые из наугад раскрытых книг. Разница между двумя «да» может быть больше разницы между «да» и «нет». Самые большие разочарования в жизни приносят победы. Победы себя не оправдывают. У человека нет биографии, а есть только библиография. Даже если написанному Павичем не веришь, над его словами приходится размышлять, говорит югославский литературный критик Драгиня Рамадански.
Русская книжевность е исполила последних деценья одну гениальную сонду.
Русская литература очертила тенденцию недоверия к слову. Русские писатели это недоверие выразили концептуальной игрой в пародию, использованием новых жанров. Например, Дмитрий Пригов пишет книги в форме альбома. Все чаще отказываются от слова как способа передачи информации. Павич делает то же самое. Он глубоко разочарован традиционной концепцией слова. На смену слову, как рассказывая о действительности, приходит имитация действительности. Пишутся романы без слов, возникают компьютерные игры с картинками. фразами, абсолютно отражающими реальность. Слово исчерпало себя, слово слишком часто обманывало, неудачно подменяло реальность, заставляло жить в бумажной, написанной действительности, в отличие от западных стран, где идеология была отделена от реальности. Наверное, поэтому у восточноевропейских народов такая тяга к супер- и гипермодернизму. Мы стали жертвами слова и идеологем. И еще одно сходство. Русские писатели не только пишут о зле, они материализуют зло. Они дают возможность злу высказаться. Гоголь, Достоевский, Лермонтов, Булгаков дали слово дьяволу. Если внимательно прочитать Павича, найдешь то же самое. В его книгах зло почти очаровывает. Он сатану включает в реальность. Правда, меня, как читателя, это не устраивает. Я даже боюсь того зла, которое присутствует в каждом романе Павича, в религиозном или каком-то другом облике.
И то в оном облику и религиолошком, и всяком другом.
Лексикон 21 века. Милорад Павич в хазарском выпуске «Экслибриса» «Радио Свобода».
Da je samo slučajno odstakla dunjo moja.
Уважать дьявола Павича в нынешней России, помимо прочего, еще и патриотично. Его проза, что, кстати, охотно признает и сам писатель, основана на славянской, во многом православной традиции. В эпоху поиска очередной национальной идеи любить славянскую литературу россиянину пикантно. Отчасти Павич пришел на смену иным славянским писателям, когда-то успешнее него самого, прорывавшимся сквозь рогатки советской цензуры, болгарина Павла Веженова или поляка Станислава Лема. А ныне симпатия к космополитичному сербу-интеллектуалу для московских или питерских западников имеет еще и оттенок щекочущей нервы политической фронды. Критики в Испании и Франции называют меня первым писателем 21 века, но я жил в 20 веке, когда приходилось доказывать невиновность, но не вину, пишет Павич. Для моих книг было бы много лучше, если бы их автором был какой-нибудь турок или немец. Павич называет себя самым знаменитым писателем самого ненавидимого в мире народа. Почему?
А так и есть в этом тренутку, на жалость. Мислим, да это одна горькая истина.
Потому что так оно и есть, к сожалению. Это горькая правда. Это очень болезненный момент в истории сербского народа и его культуры.
Тренуток в истории сербского народа и сербской культуры.
Белградский композитор Святослав Божич написал ораторию по мотивам прозы Павича. В июне 96-го эту ораторию исполнил Санкт-Петербургский хор имени Глинки. А потом Божич принялся за работу над хореографической поэмой по мотивам романа «Последняя любовь» в Цареграде.
Павич пада, всякако, наизначайнее писце.
Павич, вне всякого сомнения, принадлежит к тем немногим значительным балканским писателям, которые в своем творчестве смогли соединить византийскую и восточную культурные традиции. Буквально перевод поэзии или прозы на язык музыки невозможен, но роман Павича содержит в себе духовный опыт, позволяющий стирать границы между видами искусства. Такая сила, думаю, просто дана писателю свыше, от рождения. Это Божий промысел. Что же касается исполнения, то уверен, в мире нет хора, который мог бы сравниться по мастерству и выразительности с хором имени Глинки. Связь русской песенной традиции, сербской музыки и византийской прозы Павича имеет почти мистический характер.
Нашелся додир с нашей музыкой, с моим записом и с Павичевым поэзией.
Oh,
Интерпретации творчества Милорада Павича разнообразны и вольны, как его проза. Сербский режиссер Драган Маринкович снял по роману «Последняя любовь в Цареграде» фильм «Византийская синева». Французская театральная группа «Сиете дю Шато» поставила спектакль «Ловцы снов». Балетный ансамбль бельгийца Вима ван де Кейбуса «Ultima Vez» превратил хазарский словарь в балет под названием «Горы, сотворенные из лавы». В Белграде вышла книга комиксов по мотивам произведений Павича. Датский композитор Могенс Кристенсен пошел дальше югославского коллеги Святислава Божича. Он сочинил на тему хазарского словаря скрипичный концерт, фортепианный дуэт и камерную симфонию. Наконец подключились и компьютерщики. Белградский центр групп подготовил CD-ROM-версию хазарского словаря. А сам писатель к попыткам интерпретации его мыслей относится с симпатией. Было бы только талантливо.
Мислим, да это добро. Има интерпретацию стрипу.
Я хорошо отношусь к любому творчеству. Есть и комиксы, и компьютерные диски, и опера. Все создано по мотивам моих книг. И в авангардистском театре во Франции хазарский словарь играют. Я думаю, что моя проза только так и может сохраниться.
Видим, да моя проза может да обстане. Знаете, то е нечто, что я нисам могао ни очекивати, ни предвидети.
Вы знаете, то, что произошло, то, что на меня нахлынула такая волна известности, очень неожиданно. Когда я пишу, я никогда не думаю о возможной реакции критики. Писатель думает о своих проблемах, когда пишет, а не о проблемах критиков. Успех моих книг во всем мире – огромное, радостное явление для меня, которое, впрочем, я воспринимаю как бремя. Если с вами случается то, что случилось со мной, у вас есть только два выбора. Или вы немедленно получаете инфаркт, или не даете и ломаного гроша за то, что говорят о вашем таланте и ваших произведениях. Книги как дети. Когда они созревают, вырастают, когда их узнают в мире, их автор, их отец, уже не может повлиять на их судьбу. Я должен признать, что они поспевают за своими книгами. Они бегают быстрее меня. Я не успеваю даже читать все, что обо мне пишут.
Лексикон 21 века. Милорад Павич в хазарском выпуске «Экслибриса» «Радио Свобода». Павич – певец новой компьютерной литературной эпохи, у истоков которой в российском книжном сознании стоят братья Стругацкие с начинающимся в субботу понедельником, Курт Ванигут с «Бойни номер 5», да, пожалуй, еще Виктор Пелевин с «Персидским принцем» из «Гасплана». Но именно Павич ввел в мир высокого литературного стиля понятие «виртуальная реальность». Именно в его прозе это понятие превращено в игру. Критик Драгиня Рамадански.
Посетила бы вас на одного великого русского писца Владимира Набокова.
Владимир Набоков тоже включил элемент игры в своей книге, шахматной игры и шахматной композиции. Думаю, кстати, что с точки зрения новой литературы еще только предстоит прочесть Набокова. Понятие «реальность» в его книгах совершенно нестабильно, что ли. Не зря Набоков это слово часто заключал в кавычки. Ту же мысль без труда можно найти у Павича. Важно то, что оба писателя в свою придуманную реальность, в свою игру стремятся включить читателя. Набоков эротизировал, стилистически украшал это стремление, а Павич предпочитает игру в чистом виде, доводя ее иногда почти до абсурда, постоянно меняя ее правила. Но я не думаю, что это плохо.
Борхесу было любопытно увидеть лица первых 100 читателей своей новой книги. «У меня другой род любопытства», признается Павич. «Не подумать ли о другом вызове? Не хочу ли я увидеть лица 100 последних читателей? Или, чуть менее патетично, лица последних 100 читателей романа?» Павич, нечего и говорить, азартный игрок в литературную эстетику, а азартные игроки ищут сильных противников. Писатель не советует читателю браться за эту книгу без большой необходимости, я цитирую хазарский словарь. А если уж он захочет поинтересоваться ее содержанием, то делать это нужно в тот день, когда чувствуешь, что ум и осторожность способны проникнуть глубже, чем обычно. Читать ее следует так, как треплет человека горячка или жар лихоманки, болезни, которая приходит приступами, через день. Из Москвы, переводчик Павича, Лариса Савельева.
Я думала часто, как он это все делает, вот где он пишет эти книги. То ли он это делает на кухне, и вот это все режет, крошит, варит, посыпает разными специями, то ли он сидит в комнате с штативами, колбами, ретортами, горелками, и там это все перемешивает, то ли просто за компьютером. И я этого не знаю, потому что Павич для меня это, несмотря на то, что я с ним несколько раз виделась и подолгу очень разговаривала, для меня это, в общем-то, тайна. Наверное, он для меня тайна просто потому, что внутренне мне этого хочется. Ну, как бы это интереснее.
Тайна Павича – это результат его сговора с читателем. Условия этой сделки неизменно обсуждаются до последней точки каждого романа и обсуждаются бесконечно, поскольку бесконечны попытки писателя превратить литературу в обратимое искусство. Роман «Внутренняя сторона ветра» имеет две обложки – в начале и середине книги, и лучше всего, советует Павич, читать его полтора раза. Конец романа в середине, на странице, на месте встречи главных героев. Конечно, такие трюки усложняют и без того сложную структуру каждой книги Павича, но к этому он и стремится. Сложность его текстов находится в прямой пропорции к числу вариантов их прочтения. Хазарский словарь, например, снабжен специальными предварительными пояснениями. Чтобы они не были слишком утомительными, пишет Павич, лексикограф предлагает читателю заключить договор. Он сядет писать эти пояснения перед ужином, а читатель возьмется читать их после обеда. Таким образом, голод заставит автора быть кратким, а сытому читателю введение не покажется слишком длинным. Господин Павич, а вы сами не считаете, что придумываете слишком сложные для обычного читателя книги, поскольку все они требуют специальных разъяснений?
Так уж мыслили издавачи.
Так думали издатели, но издатели никогда не успевают за читателями. На свете существует куда больше талантливых читателей, чем талантливых писателей, и куда больше талантливых писателей, чем талантливых издателей. Мои книги очень популярны, их уже прочитало около 5 миллионов человек. Это опровергает мнение о том, что книги Милорада Павича слишком сложны. Читатель намного умнее, чем некоторые думают.
Я писатель уже больше 200 лет, пишет Павич в автобиографии, которую можно найти и на его интернетовской странице. В далеком 1766 году некто Павич опубликовал в Будиме свой сборник стихов, и с той поры мы считаем себя писательским родом. Я рожден в 29-м году на берегу одной из 4 райских рек, 8:30 утра под знаком весов. В своих книгах я познал куда больше любви, чем в жизни.
Роман се зове «Кутия за писанје». То је роман из современог живота.
Мой новый роман называется «Письменный прибор». Это роман на современные темы, действие которого происходит на Балканах, в Париже, в Боснии, в Греции. Это отчасти интерактивный роман. Я опять использовал новый способ чтения. В сундуке капитана судна хранятся карты, записи, дневники. Их можно читать параллельно. В каждом из этих документов жизнь протекает в своем временном измерении. Сундук капитана полон разных преград и секретов, которые немедленно нельзя открыть. Так же, как невозможно сразу открыть связь между судьбами героев книги.
Павич, по его словам, рассматривает роман как раковую болезнь, которая живет и кормится своими метастазами. «С течением времени, — говорит писатель, — я все меньше автор моих книг и все больше автор книг будущих, которые никогда не будут написаны». Добавлю, не будут написаны Павичем, но будут написаны другими. Традицию мастера развивает, например, сербский писатель Горан Петрович, младше Павича на поколение. Роман Петровича «Атлас, составленный небом», кстати, переведен и на русский. Петрович аккуратно соблюдает правила игры старого мастера. Его книга – это чтение для парадоксального ума и опрокинутого сознания. Есть в «Атласе, составленном небом» и такой символический, павичевский образ. Разумное кривое зеркало, которое утром отражает прошлое, днем настоящее, а вечером будущее. Но иногда в этом зеркале можно и вовсе ничего не увидеть. Спешите в библиотеку, включайте компьютер, вступайте в игру. Вместе с Павичем.
Редко одлазим кучи, а пишем еще реже.
i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne. Al nekad poručim piće i tako to krene, a stigne u svatove njene, sve prave su ljubavi tužne. Nikom ne pričam o tome, brzo dođe taj talas i znam da ću da potonem.
Ex libris. Лексикон 21 века. Милорад Павич на русском и на сербском, только для слушателей «Свободы». Продюсеры Наталья Белова, Юлия Ермолинская и Лев Ежов. Хазарский выпуск «Экс Либриса» подготовил и вел Андрей Шары.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин.
Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».